Марина Ефименюк. «Между двумя мирами. Школа выживания. Пролог». 7 поколений назад случился чудовищной силы магический взрыв. И в Тевете абсолютно все, а не только обладатели истинного света, получили дар. Примечание. Одно поколение — 20-25 лет. Здесь и далее примечание автора. Этот же взрыв свел вместе две параллельные вселенные, прежде не знавшие о существовании друг друга. Абрис, мир темных ведунов и рунического колдовства, приблизился настолько, что стал различим даже невооруженным глазом. В небе Тевета погасли звезды и расцвел далекий призрачный город, находящийся в изнанке вселенной. Началась новая эпоха. Ее назвали «Эпохой после схождения». Глава первая. Скольжение. Был поздний летний вечер. В заброшенный ангар, где когда-то была ткацкая мануфактура, набилась толпа народа. Куда ни кинь взгляд, встречались знакомые лица. Возникало ощущение, что шла середина учебного семестра, а не середина каникул, и мы все собрались в университетском спортивном зале на соревнованиях между артефакторами и алхимиками. Только призом служила крупная сумма золотых монет, а не жестяной кубок, радующий разве что самолюбие деканов. Да и было это вовсе не соревнование, а запрещенная игра — скольжение. Несколько человек переправлялись в параллельный мир Абрис, в лабиринте незнакомых улиц находили магические ворота и переносились обратно в Тевет. Выигрывал один, самый быстрый, но рисковали участники одинаково, ведь после окончания десятилетней войны, около двух поколений назад, границу между мирами закрыли. Перемещения находились под запретом и карались реальным сроком. Только вот опасность загреметь в застенок никого не смущала. Будем честными. Кто откажется от попытки за какие-нибудь 15 минут заработать сумму, которой хватит для оплаты целого учебного семестра? Развлечение пользовалось бешеной популярностью у адептов университета. Примечание. Имеется в виду Кромвельский Королевский университет магических наук, входящий в тройку лучших учебных заведений светлого мира Тевет. Насколько бешеный, я оценила, когда вместе с Крис оказалась в ветхом ангаре.
«Змеюшник тоже здесь», — предупредила подруга.
«Где?» — я оглянулась. В паре ярдов от нас, в компании ярко одетых хихикающих девчонок, стояла светловолосая красавица Аглая. Она же королева университета и первая университетская ведьма. Нас с Крис она, мягко говоря, недолюбливала. Вернее, не любила меня, а подружка, учившаяся с нею на факультете изящных искусств, вечно попадала под раздачу. «Лерой, не пялься на них!» — сквозь зубы пробормотала Крис. Но одна из приспешниц, в смысле фрейлин, нас все-таки заметила и что-то возбужденно заговорила остальным. На хорошеньком личике Аглаи моментально расцвела мерзостная усмешка. Удивительно, что такая вообще имелась в арсенале столь красивого создания. «Ну вот, я же просила не пялиться!» — жалобно простонала Крис. «Они же хуже диких собак!» Не успела подружка договорить, как прозвучал сладкий фальцет блондинистой королевы.
«Эй, святоша Крис, ты вечернюю молитву не пропустишь?»
Отец Кристины служил молельщиком в храме судьбы и держал семерых детей в таком кулаке, что изворотливость подруги, ловко нарушающей многочисленные правила, невольно вызывала уважение. Если бы ее родители узнали, что Крис пришла поглазеть на запрещенную игру, то до старости заперли бы авантюристку дома. Хотя, скорее всего, мой папа, обладавший нечеловеческим терпением, поступил бы так же. «Проклятие! Я ее сейчас ударю светочем!» Покраснела Крис, озираясь на ухмылявшиеся лица университетских сплетников, только и ждущих хорошего повода посудачить. «Ты не умеешь делать светочи», — напомнила я. «Просто наплюй».
«Тихоня Лерой, ты тоже здесь?» — немедленно взялась за меня блондинка. «Думала, что ты в это время уже спишь. У тебя бессонница? Хочешь, подскажу адресок хорошего здравника?»
«Стесняюсь спросить, отчего он лечил тебя?» — ответила я шпилькой на шпильку. Девчачьи скандалы всегда привлекали народ. Мы невольно оказались в центре внимания, а Аглая определенно напрашивалась на побои и не желала делать вид, будто мы незнакомы.
«Кстати, Валерия, слышала, что твой лучший друг обручился?»
Насмешка ножом вонзилась в грудь, даже дышать стало больно. Но я настолько поднаторела в искусстве лжи, что легко изобразила милую улыбку.
«Кстати, Аглая, он все еще принимает поздравления. Хочешь, подпиши карточку. Мне несложно напомнить Тину, откуда вы знакомы».
Усмешка с лица противницы исчезла. В середине весны у ведьмы случился короткий роман с моим лучшим другом Валентином Озеровым, сыном королевского советника. Интереса Тина хватило всего на месяц, а Аглая, судя по реакции, все еще страдала.
«Так что?» — поднажала я. «Передать или воздержишься?»
Синие глаза блондинки сузились от досады.
«Он ведь не догадывается, что ты, Валерия, вовсе не тихоня, а отменная стерва?»
«Не догадывается», — я пожала плечами.
«Он знает».
Аглая резко развернулась, махнув длинным подолом струящегося платья, и направилась сквозь расступающуюся толпу в противоположный угол ангара. За предводительницей разноцветным хвостом потянулась свита. Изредка фрейлины оборачивались и что-то зло шипели. Судя по всему, нездоровья нам скрежь желали.
«Змеюка!» — фыркнула подруга. «Чего ей в жизни-то не хватает?»
«Мозгов ей в жизни не хватает!» — хмыкнула я.
«Она правда еще по Валентину сохнет?»
«По всей видимости.
Вот ведь дурочка!»
Последнее замечание я предпочла не расслышать. Когда знаешь болевые точки противника, его легко дразнить. С Аглаей мы различались лишь тем, что о моей безнадежной болезненной любви к Валентину Озерову не догадывалась ни одна живая душа.
Я бы никогда не подумала, что он решит жениться так рано.
Крис, похоже, собиралась обсудить случившееся в моей жизни горе, в смысле помолвку друга детства, во всех удручающих подробностях. Сама мысль о том, что скоро он станет главой семейства, вызывала в душе волну возмущения.
«Угу!»
Молясь, чтобы она не надумала развить тему, без энтузиазма промычала я. К счастью, появление ведущего, невысокого плюгавенького типа в ярко-голубой тунике, избавило меня от необходимости продолжать неприятный разговор. Игра начиналась.
«Смотрящие, вы готовы?»
Народ зашелся в одобрительном вопле.
«Показываем игровое поле».
На стене оживили нанесенную с помощью стело топографическую руну. Примечание. Стело – магический инструмент для рисования, выжигания и активации рун. Напоминает самопишущее перо с острым концом. Знак вспыхнул, рассылая по поверхности голубоватые огоньки. Светляки рисовали на досках хаотичные выжженные линии, словно ребенок непослушной рукой калякал странный узор. Однако вскоре изображение приобрело четкость и появилась схема Абрисских улиц. В одном из тупиков светился круг, символизирующий магические ворота.
«Бросаем жеребий, господа!»
В руках ведущего появился черный мешок, куда при входе в ангар, желающие сыграть, складывали записки со своими именами. Предвкушение гонки оказалось заразительным. Я поймала себя на том, что встала на цыпочки, чтобы не пропустить ни одной детали. Назвали имя первого игрока, и ангар огласился одобрительным воплем. «В прошлый раз он взял приз», — пояснила Крис с горящими от нетерпения глазами и завизжала от радости, когда вторым игроком оказался победитель прошлогодней игры. Оба парня учились со мной на факультете прикладной артефакторики, и я никогда не догадалась бы, что они участвовали в подпольных играх. Хотя за 3 года мне фанатично зубрили удалось изучить разве что повадки завсегдатаев магической лаборатории и немножко похуже обитателей университетской библиотеки. От восторга Крис пританцовывала на месте.
«Проклятие! Вот это будет раунд! 2 победителя разом!»
Звенящим голосом 5-й раз повторила она.
«Третий участник!» — выкрикнул ведущий,
запуская руку в мешок и вытащил скомканную шариком бумажку.
«Тихоня Лерой!»
В первый момент почудилось, что я просто ослышалась.
«Какого?»
Народ зашушукался, не понимая, кому выпал жеребий.
«Лерой, ты бросила в мешок свое имя?» — изумилась Кристина.
«Нет», — ошарашенно покачала я головой.
«Вон она!»
— в восторге завизжали фрейлины Аглаи, указывая в нашу сторону. И моментально стало ясно, кто меня подставил. Толпа расступилась, как по мановению волшебной палочки. и мы с Крис оказались вдвоем на опустевшем пятачке.
«У нас играет милая барышня?»
Расплылся ведущий в улыбке и сделал рукой приглашающий жест, мол, добро пожаловать в преисподнюю. Лично мне было очевидно, что место милой барышни явно не на пороге в Абрис и даже не в ангаре, а на садовых качелях, где она будет почитывать новый номер альманаха «Новейшие артефакты». Ориентирование на местности никогда не входило в число моих сильных сторон. Кусая губы, я лихорадочно прикидывала, как поступить лучше – отказаться и стать посмешищем, или согласиться с позором проиграть и все равно стать посмешищем. Противники, стоящие в воротах, с самодовольным видом стукнулись сжатыми кулаками. И этот жест, намекающий, что мне не давали даже четвертушки шанса на победу, вдруг показался очень обидным. Я и сама не поняла, как сделала шаг вперед. «Лерой, ты будешь участвовать?» — в ужасе зашипела Крис, пытаясь меня остановить.
«Кажется, ты с ума сошла?»
«Ну, как сказать?» Под одобрительные выкрики зрительного зала я пересекла ангар и вошла в нарисованный на полу магический круг. Пока народ делал ставки, нам вручили одно на всех стело — нарисовать руну слежения, чтобы толпа могла наблюдать за перемещениями на схеме города. Откровенно говоря, для меня коллективное пользование одним стело приравнивалось к тому, как одной ложкой на троих хлебать из общей миски суп. Брезгливо, но, конечно, не смертельно. Когда магический карандаш перекочевал ко мне, то я не удержалась и под понимающими усмешками парней обтерла его о леггинсы, а только потом одним росчерком поставила на раскрытой ладони знак. От легкости, с какой небрежно нанесенная руна наполнилась магическим светом, у ведущего хищно блеснули глаза.
«Госпожа, истинный свет?»
Пришлось оставить замечание без комментариев и побыстрее сжать кулак, чтобы предательский свет потушить. Когда я снова раскрыла кулак, то на ладони остались тонкие, едва заметные линии. Я никогда не скрывала, но и особенно не выпячивала то, что являлась обладательницей древнего дара. Это в эпоху до схождения истинный магический дар делал человека особенным, а миновав поколение, в обществе неофитов он превращал своего обладателя в белую ворону. Примечание. Неофиты — жители Тевета, получившие магический дар благодаря Большому Взрыву. Сила некоторых неофитов не уступает силе обладателей истинного света, но в общей массе неофиты являются слабыми магами. Они быстро истощаются, дольше восстанавливаются, и их силы света, как правило, хватает лишь на простые бытовые руны. Нам вручили карты Абрисского города, и перемещение началось. Ворота ожили. Круг на полу засветился, а по контуру вспыхнули символы. Знаки завертелись стремительной каруселью, превращаясь в размазанную линию. В воздухе затрещали магические разряды. Лица людей искривились, словно оказались за плохо отлитым стеклом. Я не успела ни осознать, во что ввязалась, ни испугаться, ни запаниковать. Только зажмурилась, чтобы не затошнило. Земля под ногами разверзлась, я резко ухнула вниз. Хотя ожидала, что меня начнет возносить, ведь Абрис светился именно в небе. Все закончилось неожиданно. Под ногами появилась твердая опора, меня переместила в чужой мир. Я ожидала, что меня перенесет на городскую улицу, но очухалась от скольжения в холодном помещении с плотно закрытыми портьерами на окнах. Темнота пахла книжной пылью и табаком. На мгновение сознание обожгла паническая мысль. Что, если я не сумела пересечь границу между мирами? Что, если ворота просто переместили меня в чужой особняк в родном Тевете? В растерянности раскрыла ладонь и зажгла магическую искру, голубоватый огонек, похожий на нижний язычок свечного пламени. Стараясь разобраться, куда меня все-таки занесло, огляделась. Под магическим светом на стенах, обтянутых темной материей, на потолке и даже на полу, начали искриться незнакомые руны. Я сама исхитрилась попасть в центр сложного символа. Стараясь не задеть контуров, осторожно переступила на чистый островок наборного паркета. Совершенно точно, это был не Тевет. Растерявшись еще больше, я мяла в руке злосчастную карту, непрозрачно намекающую, что меня должны были перенести в город, а не в чужой дом, и не понимала, куда теперь бежать. Еще раз огляделась. Пустые книжные шкафы, массивный стол, дверь в чулан. Неожиданно в мертвой тишине разнеслось эхо чужих шагов. Сжав кулак, я мгновенно погасила искру, и комната погрузилась в беспросветную темноту. Шаги зазвучали отчетливее. Едва различая предметы вокруг, я бросилась в сторону чулана. Влажными от страха пальцами нащупала ручку и, прошмыгнув в тесную комнатенку, бесшумно закрыла дверь. В ушах шумела кровь, а сердце грохотало так сильно, что я не услышала шороха, а скорее почувствовала, что за спиной кто-то стоял. Секунды текли длинные и страшные. Стены давили. Ожидание нападения было похоже на ожидание грома во время грозы. Понимаешь, что громыхнет, осознаешь, что испугаешься до мурашек, но не знаешь, в какой момент. Когда рот накрыла чужая ладонь в кожаной перчатке, я замычала, затрепыхалась, но все равно оказалась прижатой к крепкому мужскому телу. Темноту разрезала короткая красноватая вспышка, мгновением позже в лицо ударил порыв ледяного ветра. Перемещение из мертвого особняка на осеннюю улицу произошло незаметно. Мне не сразу удалось осознать, что мы стояли возле грязной кареты в зловонном узком проулке, озаренном непривычным глазу рыжеватым светом фонаря. Под ногами влажно блестела брусчатка, а сверху крапала ледяная морось, даже толком не похожая на настоящий дождь. В памяти мгновенно всплыли страшные байки о похищенных в Абрис людях и убитых в кровавых ритуалах девственницах. Я начала яростно вырываться из хватких мужских рук, попыталась укусить похитителя, но только обслюнявила его перчатку и перепачкала себе лицо. А когда открыли дверь кареты, то, не желая забираться внутрь, уперлась пятками в ступеньку.
«Обездвижу», — прозвучало над самым ухом по-тевецки с едва уловимым акцентом.
Родная речь в устах чужака настолько шокировала, что я обмякла и тут же оказалась внутри. Забилась в угол кареты и, низко опустив голову, брезгливо обтерла рот рукавом летнего плаща. Похититель уселся напротив и насмешливо бросил.
«Совсем страха нет?»
Дверь захлопнулась. Мы окунулись в темноту, но едва экипаж тронулся с места, как сверху полился желтоватый тусклый свет. Я не поднимала головы и цепенела, кожей ощущая изучающий взгляд Абрисца. Скорее всего, он видел магический свет в особняке и теперь прикидывал, насколько заложница из Тевета могла оказаться опасной. Впервые в жизни стало жаль, что я недальновидно отказалась от курса самообороны в университете и перед темным колдуном была бессильна точно ребенок. Неожиданно он потянулся ко мне, заставив испуганно вжаться в деревянную спинку скамьи, и выдернул из рук карту. В кулаке у меня остался жалкий оторванный клочок. Последовало долгая пауза.
«Ну и кто ты?»
— наконец произнес он. Я прикусила губу, отказываясь отвечать. Он что-то пробормотал по-абриски, а потом холодно проговорил, как будто обращаясь к самому себе.
«Ладно, как знаешь. Все равно разговорят».
От страха у меня зашевелились на затылке волосы. Я вскинулась и уставилась на темноволосого мужчину. Он был гораздо старше меня, лет на 8, не меньше. Глаза стального цвета, яркие и ледяные. В нижней губе слева тонкое серебряное колечко.
«Ты ведь знаешь, что у нас не вступают в переговоры со шпионами?» — изогнул он брови. «Или ты перебежчица? Такие здесь тоже есть».
Понадобилось время, чтобы набраться смелости и заговорить. «Куда ты меня везешь?» На одно мгновение у того сделалось странное лицо. Он как будто подсознательно ожидал, что у пленницы окажется плаксивый фальцет, а не взрослый голос.
«Для чего ты переместилась в Абрис?» — ответил вопросом на вопрос.
«Меня будут пытать?» В панике я выпалила первое, что приходило в голову, как будто мысли, едва возникнув в голове, тут же вываливались изо рта.
«Что ты делала в доме Исаи Глена?»
«Меня никогда не отпустят?»
Возникла долгая пауза, ведун кивнул. «Девушка, кто-то должен первым начать отвечать. Из нас двоих ты нарушила границы».
Он сделал приглашающий жест рукой, мол, не стесняйся быть честной. Нервно облизав пересохшие губы, я призналась. «Я участвовала в скольжении. Это такая университетская игра. Мне дали карту», — кивнула на смятый листок коричневатой бумаги в руках Абрисца. «По ней надо было найти ворота и вернуться обратно. На меня даже деньги поставили. Я не шпионка, а адептка, и не знаю, почему переместилась в тот дом, а не в город. Во взгляде мага была ирония. Конечно, он не верил ни единому слову. «Ты мне не веришь, так?»
«Как сказать? Я встречал много тевецких адептов, но у тебя оказался самый подвешенный язык».
«Я не вру», — прозвучало излишне поспешно, что, наверное, было еще подозрительнее.
«Проклятие! Как же тебе объяснить?»
Некоторое время мы молчали, рассматривали друг друга. Взгляд, как зачарованный, все время возвращался к колечку в губе ведуна. Никто из знакомых мне парней никогда не носил лабрет, тем более на лице. В голове крутилась несуразная, совершенно неподходящая ситуация мысль. В трескучий мороз он примерзал?